Спасибо вам. Мы идем обратно в Нагорную проповедь, но на этот раз мы подумаем больше о применении. И только подумайте, что бы случилось с церковью, если после каждого собрания мы засвидетельствовали, как Господь проговорил к нам, на что Он побудил, а потом бы мы приняли какие-то решения. А потом следующее воскресенье мы бы встретились и сказали: ну, брат, как у тебя получилось с теми решениями? А у тебя? А почему не получилось? Давай мы помолимся еще раз. И потом следующее воскресенье опять мы встретимся, и опять мы друг друга смотрим, как мы выполняем то, что написано в Библии. Потому что можно питаться так, чтобы расти большим и толстым, и при этом не делать никакие движения духовные, о которых говорится в Библии. И я прочту из Матфея, 5 глава, с 33 стиха. Вы слышали, что еще в древности людям было сказано: не нарушайте свои клятвы и выполняйте все, в чем вы поклялись Господу. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие его, ни Иерусалимом, потому что это город великого царя. Не клянись своей головой, потому что сам ты даже одного волоса не можешь сделать белым или черным. Но пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» действительно «нет». Все же, что к этому добавлено, это от лукавого. Вы слышали, что было сказано: глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. А вот кто ударит тебя по правую щеку, поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. Тому же, кто у тебя просит, дай. И просящему у тебя в долг не отказывай. Ну, эти слова столько недопонимания вызвало у христиан и у мира, потому что мы знаем, что на самом деле так не бывает, что тебя бьют, а ты все подставляешь щеки. И мы все время спрашивали: а как тогда жить христианской жизнью, если здесь говорится одно, а на самом деле происходит другое? Давайте начнем с того, что с самого конца 5 главы говорится так: будьте совершенны, и Бог говорит, какой стандарт Он ожидает от нас, как Отец ваш совершенный. Когда мы смотрим на стандарт, мы не можем понимать, как мне встать перед вами и сказать: будьте совершенны. Я же знаю 2 недели назад, как я ссорился со своей женой, не один раз, 3 раза. Я знаю, какие слова вышли изо рта моего. Я думаю: слушай, если я пастор, и такое происходит со мной, так те, которые я знаю, тем более не соответствуют этому облику святого. И тогда получается какой-то конфликт внутренний. Что же от нас требует Бог? Он что, не знает, насколько мы испорчены? Он что, не видит нас, насколько мы далеко от стандарта? Если бы меня спросили: как ты попадешь на небо? Я попробую рассказать это на самом простом языке. Люди не понимают наш религиозный язык. Я поговорил на прошлой неделе, говорил с одним человеком из Венесуэлы и с одним из Франции. Оба они не понимали, они ненавидят церковь, во-первых. Потому что в их голове церковь – это та церковь, которую они знают. И они не понимают, если ты вдруг начинаешь говорить религиозными словами. Поэтому давайте попробуем на вас. Как ты попадешь на небесах, если на небесах придут только совершенные? Я скажу: только по блатам. Вы знаете, как грузин таскал барана в самолет, и ему говорят: ты куда барана тащишь в самолет? Это, говорит, не баран. Это Магарыч, это подарок, а баран учится в Москве. И хотя Иисус не называет нас баранами, Он немножко помягче, овцами. Ситуация одна и та же. Как мы попадем на небесах? Только по блату. То есть кто-то должен платить за нас, потому что мы сами не можем платить. Но когда ты читаешь то, что Иисус ожидает от человека, который идет на небесах, зачем Он тогда нам говорит, если Он все равно заплатит за нас? Зачем Ему ожидать от нас какой-то святости, если Он знает, что мы ее никогда не достигнем, и все равно заплатит? И мы читаем, как выглядит человек, который идет на небесах. Мы читали в прошлый раз. Это человек, который все надеется на Господа. Каждую минуту, каждую секунду жизни он спрашивает у Бога. Потому что он не видит в себе ничего хорошего. Абсолютно ничего. Ну, ноль. Это абсолютный духовный ноль. И вот он все время спрашивает у Бога, а как здесь, а как так? А ты помоги мне в одном, ты в другом. И Бог называет это банкрот духовный. Оказывается, это единственное банкротство, которое оно настолько воздает тебе. Второе, говорит, этот человек, это не тот твердый, крепкий. Он мягкий в сердце, плачет. Посмотрите на Джона Ритланда. За что все плачет? И люди, может быть, его осуждают. А я не видел более мягкое сердце, чем у Джона Ритланда. То, что случилось по дороге, спросите меня после этого, что случилось в Хьюстоне. Ну, другой бы, ну, кричал, орал. И, может быть, а так рукой меня бы убили за то, что случилось там. А Джан, он спокойный, благодарил и прославлял Бога. Потом мы смотрим на этого человека, который идет на небесах, он кроткий. Кроткий – это тот человек, который подается. Его направляешь, и он не идет, как баран, в другую сторону. Он подается. И мы смотрим на этого характера, и мы удивляемся, зачем Бог это нам говорит, если Он все равно заплатил за нас. Вы знаете, я тогда подумал, вот дочка моей никогда не хватает на бензин. Если бы я вытащил свой дебет-карт и сказал, дочка, до конца твоей жизни вот тебе дебет-карт, и иди заправляйся всегда бесплатно. Бесплатно для тебя, но очень для меня, потому что я знаю, что ты воспользуешься сполна моей благодати. Вот тебе пин-код. Ты знаешь, что ей бы ничего не помогло, если она сидела дома и мечтала о бензине. И все равно нужно туда ехать, заправляться. Код – это наша вера. Господь заплатил и дал нам такую карту. Вот этим пин-кодом мы всегда пользуемся Его благодатью. Это наша вера. Но все равно сидеть дома не поможет. Нужно пойти и заправляться. И везде есть наша ответственность. И поэтому, когда мы видим этот совершенный характер, можем мечтать о нем. Он никогда у тебя не появится, если ты не захочешь его. И поэтому мы просим Бога, Боже, меняй меня. Вот я хочу и так, и здесь, и вот там хочу очиститься. И Бог отвечает. И мы видели, после этого Он рассказал, что такой человек с таким характером, он должен идти в мир. И потом Он объяснил 6 сфер нашей жизни, в которые мы самое часто падаем. И Он потрусил тех людей конкретно, и нас бы потрусил, если мы бы послушали, что он говорит. Он, например, сказал, говорят у вас, не убивай, главное никого не убить. А я говорю вам, кто разгневался и кто еще допустил слова, он уже должен быть осужден как убийца. Другими словами, у вас говорят так, главное большого конфликта, чтобы не было, чтобы это не вышло на церковь. А я говорю вам, что если вы поссорились дома, и вы не помирились, то такого человека исключите из церкви. Сказал, нет, это слишком строго. Так говорил Иисус. Он говорил строго. И мы уже узнали, что что-то Он требует от нас, которое ты не можешь видеть результат, что ты стал более смиренный, более кротким, более жаждущим пословия. Но есть что-то, которое мы можем проверить себя каждый день. Например, если ты пришел в церковь и вспомнил, что где-то там ты не решил свои взаимоотношения с соседом, с ребенком своим, с женой. Слушай, не надо лицемерить здесь, не надо петь, не надо там стихи рассказывать, не надо там проповедовать. Амос говорил, мне тошно, так говорит Бог, мне противно, меня раздражает ваше пение, ваши дары, ваше все, меня раздражает. Вот когда вы собираетесь, я не могу терпеть вас. Почему? От лицемерия. Лицемерие. Представьте себе, что Бог смотрит, как ты живешь целую неделю, и ты пришел в церковь и подшил себе эту улыбку, и выглядишь очень хорошо, а то муж, жена, дети-то знают тебя. И 6 областей жизни Он открывает. И Он говорит, слушай, говорят, у вас главное не переспать ни с кем. Если я спрошу, на этой неделе кто-то переспал с кем-то? Вы скажете, брат, как ты смеешь? А где-то смотрели, что не надо было смотреть? Где-то мыслики ваши пошли туда, куда не надо. И Иисус говорит, если ты не покаялся и пришел в церкви, то ты живешь вот этой лицемерной жизнью. И Он берет другую сферу, посмотрите с разводами. Почему в церкви случаются разводы? В церкви находятся люди, которые слушают Бога. А если они живут в послушании, Бог, сам Бог говорит, я ненавижу развод. Почему в церквях случаются разводы? Потому что лицемерие. Потом он говорит, смотрите с клятвами. В то время была уже культура, клялись, и уже они хитро говорили, если я поклялся, но не скрестил руки, значит, это не считается. Если я поклялся на кого-то, но не на Бога, потому что в Левитам 19:18 говорится, что если на Бога, то ты обязательно выполняй, то это не считается. И люди, они настолько хитрые. И Бог говорит, слушай, будь человеком слова, если сказал «да», подумай 100 раз, чем скажешь «да», но если сказал «да», чтобы было «да» на деле. Я столько раз нашел себя. Я помолюсь о тебе, и не помолился. Я тебе позвоню, и не позвонил. И какой облик я дал людям, что этот человек не является человеком слова. Есть люди, которые удивляешься, он называет себя христианином, он не является человеком слова. А что делают религиозники? Они почитали тут. Они не взяли к себе, что нужно быть человеком слова. Он просто не клянется, когда там в армии идет, не клянется на суде. И от этого у него больше гонений. И он говорит, вот я исполняю слово. Разве об этом говорит здесь Господь? Разве он об этом сказал? Он говорил, чтобы остановить ту культуру, бескультурия, которая была в религиозном мире, которая сейчас есть в церкви. Потом он говорит, слушай, у вас говорят глаз за глаз, зуб за зуб. Никогда этот закон не был дан индивидууму. Это была конституция страны, и это было правильно, чтобы был баланс. Если тебе сделали урон, ты должен заплатить столько так же, чтобы было также правосудие, чтобы было обязательно наказание за преступление. Таким образом преступление останавливается. А люди взяли вот тот конституционный закон и начали использовать его как повод для возмездия. Когда Господь говорит, слушай, когда тебе дают делать плохо, возьми вот это желание ответить и вставь на Бога. А поставь на Него, Он-то понесет. Если тебя бьют по одной щеке, разреши Иисусу ставить свою щеку. Его уже били, Его плевали. Он может это сделать. Ты никогда не сможешь. И говорит о том, как нам отказаться от возмездия. Потом он говорит о любви. Насколько хитро мы научились говорить о том, что Нужно любить. А кого любим? Кого мы приглашаем в свои гости? Кого мы любим? Любим те, которые любят нас. Я с тобой не дружу, потому что ты меня не любишь, ты плохо относишься ко мне. И он говорит, а что, мир не так живет? Мир живет по таким же законам. Чем ты отличаешься тогда от мира? И он говорит так, что если у тебя есть недоброжелатели, делай три вещи. И в других переводах очень классно написано. Благослови, то есть говори хорошо о нем. Благотвори, то есть делай что-то хорошее тому человеку, который тебе делает плохо. И третье, помолись. Иисус говорил простым языком. Мы все усложнили. И сейчас давайте посмотрим, взяли эти ученики вот это учение, что они будут делать дальше. Идемте вместе в Матфея, 10 глава. И в первый стих написано так. «Созвал своих 12 учеников, Иисус дал им власть». В других местах написано «Он дал силу». Подождите, подождите, мы поняли, что силу они получили когда? В день Пятидесятницы. Какая тут сила? И написано, власть и сила изгонять нечистых духов, исцелять болезни, недуги и так далее. Это та же сила? Это та же сила. Но почему тогда в первой главе Деяния они находятся с дрожащими коленями все вместе и ожидают силу? А потому что они получили силу как репетицию того, что у них предстоит делать в будущем, когда сольется сила. Они получили ее на короткое время, чтобы дал Иисус им пробовать. И давайте посмотрим, что хочет Иисус от нас. Он их отправил, и смотрите, что Он сделал. В 5 стихе этих 12 Иисус послал, дав такие повеления. Не ходите к язычникам, и Он объяснит почему, потому что у Него было четкое направление. Исцеляйте в 8 стихе 10 главы больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром? Даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха. Почему? Мы много можем говорить об этом. Но главное, они хотели, чтобы эти люди зависели от Бога и зависели от других. Если у тебя все обеспечено, то тебе никто не нужен. И вот они пошли, куда им нужно идти. Потому что это потом они сделали в Деянии апостола. Смотрите, в 11 стих. «В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите, друзья, найдите кого? Мы должны все искать кого?» Я не скажу, если вы не скажете. Найдите там достойного человека. Что это за достойный человек? Оказывается, мы все после покаяния должны были искать этих достойных людей. Я прочитал эти тексты столько раз, я не видел никогда. Нужно найти достойного человека. Что нужно делать, если мы нашли? Оставайтесь у него. Мы что делаем с достойными людьми? Приглашаем к себе в гости, правильно? Ну, неплохо. Но ты приглашаешь еще раз, и третий раз, и четвертый раз. И этот достойный человек понял, что христианство – это халява. Нужно пойти кому-то в гости, нужно покушать вкусно. И еще тебе говорят, они что-то от тебя хотят, интересное, что они ожидают. Наверное, они хотят делать тебе. У них выгода есть, раз они тебя приглашают в гости. И мы с самого начала приготовим халявщиков. А эти халявщики потом приходят в церковь и пробуют что-то с ними делать. Да никогда не начнут делать. С самого начала христианство вошло в них неправильно. А тот говорит, иди к нему, оставайся у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. Помните, вы даром получили, даром давайте. Мир – это такое богатство. Мир от Бога. Ты получил, тебе нужно его передавать дальше. Кому передавать? Не передавать всем, найдите достойного человека. Если ему дашь, и он получит этот мир, он будет выигрывать, вся его семья будет выигрывать. Он получит то, что он нигде не может получить. Он получит это через тебя. И это не просто слова «мир». Это благословение. Прочитайте в Библии, что значит благословение. Это и овцы, и козлы, и все, что ты мечтаешь, что тебе нужно, ты получаешь через мир Божий, через благословение Божие. Если дом окажется достоин, сначала про человека достойного, а потом, если дом его окажется достойным, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, вы трусите ноги, уходите. Вы знаете случай, когда апостолы так делали, нашли Лидию. Она была человеком достойным, правильно? Она взяла и пригласила куда? В свой дом. Она потребовала, она молила их, чтобы они пошли в ее дом. И что там случилось? Весь дом получил то, что апостолы получили. Давайте другой текст. Это Лука, 10 глава, 9. С 9. Вы найдете то же самое. С 9, с 1 стиха. «Созвав вместе 12, Иисус дал им силу и власть одолеть всех демонов и излечивать болезни. Затем Он послал их». Что Он сделал? Он послал. Когда в конце Он ушел с этой земли, перед тем, как Он ушел, что Он сказал? «Идите». Откуда мы получили христианство такое, что нужно приходить в воскресенье в церковь? Я вам прочту все, не все, но много случаев, когда апостолы шли из деревни в деревню, из места в место, они не находились дома. Откуда этот концепт «приходите к нам»? Мы даже делаем домашние группы то же самое по этому же концепту. «Приходи к нам». Представьте себе, что если мы на этой неделе все шли по ближайшим селениям, городам, что бы случилось с церковью? Мы бы нашли этих людей мира. Бог говорит, не трать время на всех, найди этих людей мира. Кто хочет слушать, кто голодный, говори всем, но не трать время на всех. Сегодня бы пришло больше людей, на следующем воскресенье больше и больше и больше. Я бы не сказал, что это самый лучший вариант, потому что мы их всех вирусом своим заразим, если приводим в церкви. Каким вирусом? Вирусом правил. Они понимают, что церковь вот такое, здание, где находишься, сидишь, тебе говорят, ты ничего не делаешь, ты приходишь еще одно воскресенье, опять тебе говорят, ничего не делаешь, здесь еще кофе дают. Дело в том, что, может быть, много из этих не так плохие, но следующее поколение еще добавит какие-то правила и эти customs, как это, традиция. И через 50 лет вы удивитесь, насколько укоренелая. Нету трех песен в начале, нету Духа Святого. Две песни, это страшно. Хорошо бы этих людей отправить, потому что церковь, когда создается новая церковь, если в первые 3 года церковь не создает другую церковь, они комфортабельно привыкают друг к другу, делают свой клуб религиозный и больше наверняка никогда не создат другую церковь. Статистика показывает, что церковь, если не умножается в первые 3 года, то наверняка никогда не умножится. То есть мы видим, что я был в шоке, когда мы опять изучили Деяния апостолов, как Господь четко показал, что нужно делать по-другому. Я так жалею, что всех своих спортсменов я привел в существующие церкви. Там им внушили успокоиться, и они успокоились. Сейчас они сидят, как все остальные в церкви. Сначала, конечно, одно место болело, потому что спортсмен должен двигаться. Но его держали там на 3 часа. Но сейчас и то место не болит, уже он привык. И вместо того, чтобы пойти сделать группу, и, может быть, по-другому, совсем по-другому, которая абсолютно не соответствует вот этой церкви. Но была бы простота и распространение. Кто-то попробовал в Африке создать другую церковь, первоапостольскую, и не соединить ее с существующей церковью. Получилось. Потом от нее вышли 2, потом 3, 4. За 10 лет знаете, сколько вышло церквей в Африке? 158 тысяч церквей. Только из-за того, что они не встретились с существующей церковью. Кто-то говорит: слушай, давай попробуем в Америке. И в Калифорнии попробовали. За 3,5 года больше 400 церквей, больше 10 тысяч уже прошли крещение. Какая церковь? 20-25 человек. Что они делают? Делают то, что написано в Деянии апостолов. Собираются, изучают слово. Причем каждый участвует. Каждый участвует. Каждый изучает. И не делает ничего, кроме учиться, как кормиться словом, как изучать слово. Второе, кушают. Третье, делают преломление хлеба. Молится. Кто может петь, поет. Кто не может петь, не поют. И уходит. И эти люди живут жизнью первоапостольской церкви. Они молятся друг за друга, переживают друг за друга. Как боль, сразу убегают к одному. Знаете, что происходит? В течение 1 года они уже создают другое. Они благословляют одного, и тот идет и создает другое. Потом третье. Что они увидели, не приводи в свой дом. Приведешь в свой дом, будешь, извините, ишачить, и никто, им Дух Святой не скажет, что же принести сладкое, принести кушать. А если идешь в доме человека мира, и давайте посмотрим, если это правильно по Библии. Иисус, значит, отправил этих в 9 главе Луки, в 1 стихе, Он послал их проповедовать Божие Царство и исцелять больных, сказав: ничего не берите с собой в дорогу, ни посоха, ни сумки. И то же самое. Ученики в 6 стихе отправились в путь, и переходя из селения в селение. Что вы видите? Идут, не ждут, чтобы пришли к нему в дом. Возвещали радостную весть и повсюду исцеляли больных. Я знаю, что у вас сердце. У вас сердце сейчас, это мне не нравится, это чуждо моему слуху. Так у меня было целая неделя в моем сердце. Мы спорили, мы ставили вопросы, почему? Почему случилось так? Там были люди из, там было 6 пастырей, а что нам делать? Там были люди из законнических церквях. Как это случилось? Но Дух Святой работал необыкновенным образом. Люди из церкви приходили, молились о нас постоянно. И читаем дальше. Конечно, можно читать всю 9 главу, но мы сейчас пойдем в 10 главу. В 10 главе он отправил 70. После этого, 1 стих. Господь назначил еще 70 учеников и послал их по 2 впереди себя, в каждый из городов и в каждое место, куда он сам собирался прийти. И он сказал им: слушайте, жатвы много, всегда не хватает работников. Поэтому попросите господина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Идите! Опять же, тот же принцип. Не ждите, чтобы к вам пришли. Это неправильно. Идите к ним. Идите в их дома. Находитесь с ними, если вас держат. Идите и смотрите дальше. Когда вы войдете в дом, 5 стих, скажите вначале мир этому дому. 6 стих. Если в том доме живет человек, как его называют? Человек мира. Там был назван достойно, а здесь он назван уже другими словами. Человек мира. То ваш мир будет на нем, на том человеке. Если же нет, то он вернется к вам. Сколько нужно оставаться в том доме? 7 стих. Оставайтесь в этом доме. И что нужно делать? Ешьте и пейте, что вам дадут. То есть воспользуйтесь его гостеприимством. Вы его тренируете. Раньше это Бог говорит, это мой сосуд. Я его готовил. Я его готовил для того, чтобы ты пошел его и не испортил. Дай ему служить. Дай ему, значит, кормить тебя. Дай ему, значит, готовиться к моей церкви. Потому что моя церковь по-другому. И смотрите дальше. Оставайтесь в этом доме, ешьте и пейте то, что вам дадут, потому что работник заслуживает вознаграждения. То есть, другими словами, ты оставил свою семью, у тебя нету денег, ты должен получить на пропитание. Я когда решил сейчас, что я буду ходить, значит, конечно, нет, церковь не будет держать тебя, традиционная церковь. Если ты ходишь и ты делаешь группу, которая не приходит в эту церковь, они не поддержат тебя. Но я знаю, что Господь поддержит. И смотрите дальше. Не переходите из дома в дом. Оставайтесь там. Так зашел Иисус к Захею. Так Павел нашел Сергия Павлов. Я назвал его Сергей Павлович на Кипре. Это был проконсул. И находился у него в доме. И ему говорил о слове. Так он, Петр, нашел Корнилия. Что сделал Корнилия? Что делают эти люди все? Они вызывают своих родственников, своих родных в своем доме. Не в твоем доме, потому что, приходя в твоем доме, они приходят в дом, ой, слушай, это дом баптиста, или дом пятидесятника, или дом, это странные вещи, я должен опасаться, я не знаю, чем они там занимаются. А в своем доме чувствуют нормально, может, соседи, которые тоже чувствуют нормально, друзей, которые были много раз в том доме, они чувствуют нормально. Оказывается, Иисус оставил нам метод, как это сделать. И он простой, он гениальный. Он потом говорит, слушай, если он покается, мы находим Филиппа, покаялся. Сколько месяцев нужно пройти от покаяния до крещения? Он говорит, вот вода, что мне мешает? Филипп бы сказал, если он был бы из наших церквей, не-не-не, брат, не спеши, мы тебя проанализируем, мы тебя... Как будто ты контролируешь процесс. Вы знаете, что показывает практика? 89% людей, которые не крестятся сразу, возвращаются обратно. Почему-то где-то Бог положил и в этом мудрость, чтобы человек покаялся, и он чтобы публично объявил, кто он такой, и сразу включился в служение. Что мы видим из всех этих? Мы видим, что принцип «иди» работает для умножения. Приходи к нам, либо в мою церковь приходи. Мы так евангелизацию тоже делаем. Приходи к нам. И люди все приходят, но с осторожкой, они не знают, что тут произойдет. Приходи в мой дом. То же самое. Приходи в дом религиозника, они не знают, что произойдет. Приходи там, я не знаю, в наш клуб, который мы арендуем. Опять люди пугаются. Но когда идешь в ихнюю среду, и там распространяешь слово. Вот подумайте среди ваших знакомых. Вы знаете кого-то, который является человеком мира? Как, чем отличается человек мира? Во-первых, человек мира, вдруг у него есть поиск. Он хочет услышать. И он поговорит с тобой о исламе, о буддизме. Он не знает твое христианство, но он открыт к духовным темам. Потом он вдруг начинает, хочет служить. В самом начале, еще не покаявшийся. Знаете кого-то среди наших знакомых, который вдруг хочет служить? Давайте я вам это сделаю, давайте я вам это сделаю. И что должен хоть один из церкви, чтобы находился с ним и разъяснил ему путь? Чтобы подружился с ним, чтобы жил с ним, чтобы довел его до конца. И что мы делаем? Мы оставляем этого, который Бог приготовил, чтобы он пришел к Богу, и мы делаем большие евангелизации, тратим деньги и так далее. Или основываем церкви. Вы знаете основание вот такой церкви, чтобы дошло до 200 человек? рассчитано, нужно 3 миллиона долларов в Америке, чтобы основать церковь, чтобы дошло до 200 человек. Здание, там ансамбли, зарплата и так далее. Вы знаете, сколько нужно, чтобы умножить через первоначальную церковь до 200 человек? Всего лишь 800 долларов. 800 и 3 миллиона. 800 долларов, и они обычно идут на дорогу или на что-то. Простота, оказывается, работала в первом веке, работает и сейчас. Везде. Кто-то понял вот это, пошел на Украине, сделал только семинар и говорит, давайте выполним то, что здесь написано. В течение нескольких месяцев уже вышли 27 групп, которые, я верю, может быть, не все, но может быть 20 из них станут церквями и будут распространять, и вы услышите, через пару лет там будут сотни тысяч церквей. Но для этого нужно что-то сделать. Что нужно сделать? Первое. Найдите человека мира. Второе. Если вы нашли, сделайте из него ученика. Не кидайтесь из дома в дом, тут написано. Оставайтесь в том доме. То есть работайте с ним. Потом, когда он покаялся, крестите его. Кто может крестить? По интернету меня будут услышать. Тот, кто учится. Но представьте себя, что кто-то делает ученика и приглашает дядю из Сан-Луиса, чтобы он крестил. А кто этот дядя из Сан-Луиса для них? Да никто. У них взаимоотношения с тем человеком, который их учил. А потом что делать дальше? Установить эту простоту. Лучше, чтобы они не пришли в нашу церковь, потому что они испортятся. Установить ту простоту, которую впервые... И не погасить дух. И знаете, что сделать дух? Через несколько недель, месяцев, первые годы создастся другая группа, третья группа, четвертая группа, и будет умножение, которое нам и не снилось. Мы возвращаемся на то, что говорит Деяние. Деяние, мы видим две группы, две церкви. В первой главе мы видим группу 120 человек. Единство. Молятся вместе. Наверное, поют вместе. Все как вроде бы полагается, кроме того, что церковь является светом, но там свет закрыт в здание. А во второй главе это церковь на улице. Вдруг они как сумасшедшие идут с одного места в другое. Никто их не может остановить. И все в панике говорят, вы уже заполнили Иерусалим. И в первом веке они без транспортировки наших дней заполнили весь мир. Когда читаешь другие источники, они говорили, люди того времени говорили, что сейчас нету ни одного общества богатых, нищих, ни одного слоя, ни одного города, где бы не находились эти христиане. Почему? Потому что они услышали, что нужно делать, и они сделали. Давайте посмотрим, если это так. В Деяния апостолов. Откройте вместе со мной Деяния апостолов, 4 глава. В 13 стихе. Когда Петр и Иоанн начали говорить, всех удивило одно. Две вещи его, в принципе, удивило. Первое – это что? Смелость. Вот то, что в христианах есть, что нет в религиозном человеке. Смелость. А второе – что их удивило? Простота. Смелость и простота. Всегда, везде, вот эти две будут удивлять и завоевать сердца. Смелость, сила слова, потому что она выходит через смелость. И вторая – простота. Смотрите, что сделала церковь, если вы посмотрите с 29 стиха той же главы, Деяния апостолов, 4 глава. Если мы читаем, они помолились. 29. «Сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай нам, дай Твоим слугам смело возвещать Твое Слово». И они помолились еще о чудесах. И что случилось действительно, мы читаем 31-й. «Когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие». До того, как Дух пришел на земле, нужно было много научиться. После того, как пришел Дух на земле, люди, которые покаялись в той же неделе, они попросили: «Не посылай нас, Господи, в семинариях, а дай нам смелость говорить». Это были новорожденные, которые только неделю, и они начали рассказывать. Вы знаете, когда приходят новорожденные в нашу церковь, они смотрят, что тут есть люди по 10 лет, никому не рассказывают. А что я? Хромой или слепой? Что, зачем мне? То есть мы передаем неправильный ДНК. Почему умножались церкви в первом веке? Потому что у них не было стандарта вот этого церкви. Нигде вы не найдете про строительство церквей. Они не потратили доллар на это. Они потратили на то, чтобы собраться. На пищу, наверное, тратили только. И то каждый приносил, кто мог. Послушайте, люди, которые получили Духа Святого, они сразу выходили и начинали говорить. Говорить что? Свидетельствовать, что они увидели, что они услышали. Не надо много говорить. Людям не надо много говорить. Вы знаете, у меня столько теологии здесь, что я путаюсь сам. А если я расскажу еще кому-то, я запутаю любого. Зачем это нужно? Людям нужно что? Простой разговор. Показать где-то в Библии, чтобы он своими глазами, и разъяснить, как это применяется в наши дни. Если мы читаем... Ну, давайте в другой текст. 8 глава, 4 и 6 текст. Той же Деяния апостолов. Деяния апостолов, 8 глава, с 4 по 6. «Между тем, рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, так должно происходить с нами, наверняка так произойдет, проповедовали где? Везде. Куда? Куда бы они ни приходили. И находим про одного диакона, Филиппа его зовут. Он пришел в главный город Самарии, проповедовал там о Христе. Толпы народа внимательно слушали его. А апостолы поняли, что неладное случается, и они послали, что там случается, как это самаряне вдруг поверили. Мы находим в той же главе, с 25 стиха, апостолы пришли, два из них, Петр и Иоанн, и они увидели, что происходит, то, что произошло с ним. Апостолы свидетельствовали и проповедовали там слово Господа. Потом они пошли обратно в Иерусалим и по дороге проповедовали радостную весть во многих самарийских деревнях. Друзья, все верующие Первого Завета поняли одно. Им нужно идти. Им не нужно приходить в церковь в воскресенье. Им нужно идти, в течение недели идти. И у них была одна цель – делать учеников. Они не знали, как распознать людей, из которых можно сделать учеников. Иисус сказал: «Найдите человека мира, достойного принимать то, что я вам дам». А мы получили силу. Мы эту силу мы можем передавать. Эта сила изменяет сердца. Эта сила обновляет человека. Эта сила объединяет семьи. Эта сила принесет благословение в дом. Вы можете сказать, после того, как вы получили эту силу, ваша семья изменилась. В доме вашем появилось благословение. Появилось постоянство. Появилось друг, который следит за вами, чтобы у вас все было нормально. Можете это сказать? Вы хотели, чтобы другие получили то же самое? И вы что, думаете, что они придут, их пугает вообще, крест пугает? Идешь к евреям, и тащишь их сюда. Да для них христиан это крестоносец, который убивал их постоянно. Дай им сделать свою общину. Она не будет совпадать нашей, она будет очень отличная от нашей. Но это будет Церковь Божия. Приходишь, находишь танцора, приводишь его в церковь и кричишь на него, чтобы он не двигался коленом влево-вправо, потому что это не гоже, это не... Им нужно правильно, благочестиво коленями двигать и не прыгать, потому что это нельзя. И он думает, слушай, как ему держаться? И он бедный, когда идет музыка, он двигается, но нельзя поднимать, потому что это уже прыжок, это уже расстрел. Он приведет другого танцора, если тот не убежит сразу, то долго не содержится. Но если пойти к танцорам и сделать группу, хотят прославлять Богом танцем, да пусть прославляют, лишь бы прославили. Хотят прыгать, да прыгай, все равно выше потолка не прыгнешь. Хотят сделать... что-то, которое мы не входит в наши рамки. Главное, чтобы не было за рамками греха. А мы придумали свои правила, свои узакоренелые вот эти customs. Традиция. Мы хвалимся, что они святые, но ничего не имеет с Библией. Мы взяли, написали картину. И написали, давай нарисуем Библию, эту церковь. Было бы классно, если с вами сделать такое. Нарисовали здание. А что там еще есть? Ну, есть кафедра. А еще? Ну, барабаны есть. Ну, еще? Ну, наверное, пастор есть. А еще? Ну, есть Библия, толстая, как ее носить нельзя, но на кафедре она. А еще что есть? Есть люди. А еще? А есть подвальное помещение. А я все кричал, туалет внутри сделайте, не надо на улице. Еще что есть? Есть классы, еще что есть? Есть крест, есть красивые окна, чтобы они отличались от простого дома. И вот представляете, грешники. И представляете себе, что мы потом сказали, давай мы будем стирать все, что пришло с культурой. И начали стирать. Стирали, 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 пока не осталось только три. Из всего того, что установил Иисус, мы добавили, там было несколько десяток элементов, которые нету в Библии, мы их добавили. Ничего не было страшного, если мы остановились на несколько десяток. Но вы же знаете, никто на этом не остановится. Добавит, добавит и добавит. И нашли только три. Дух Святой. Мы его нарисовали голубем, конечно, он выглядел больше как ворона, больше как Боинг, там крупный такой был. Потом оставили людей и оставили Библию. Если мы верим, что Дух Святой открывает истину, не только пастора, почему бы не разрешить в группе, чтобы участвовали все, так, чтобы каждый говорил из Слова Божьего. Нужно всего лишь немножко научить, как копать. Кто сказал, что Слово Божие для теологов? Теологи только ее усложнили и напугали людей, как сделали священники 100 лет назад. Каждая история повторяется. Поэтому мы видим... Иисус Христос оставил нам Слово. Он говорит, вот как вы должны быть. Не соответствуем? Мы говорим, нет, Господи, далеко мы не соответствуем. Он говорит, а хотите? Хотим. Вот это достаточно. Каждый день помолитесь, отдавайтесь мне, я увижу, вы увидите, что я буду делать через вас. Вы сами не поверите своим глазам, что вы увидите. И Бог это делает. Потом Он говорит, я тоже от тебя что-то ожидаю. Что, Боже? Иди. Куда? Найди. Кого? Человека мира. А как его отличу? Он сам проявится. Увидишь, у него поиск, у него открытость. Он тебя примет в дом твой. Классно. Не надо его тащить постоянно в свой дом. Идешь туда, и Бог делает чудо, ему дает спасение. Он говорит, если он принял, ты принял, давай даром, он примет. Что он сделает? Даст дальше даром. Вот эти общества соединим, и пусть они в простоте вот встретятся так, как там написано. И у них будет одно желание делать то же самое, идти. Да поможет нам Господь, чтобы мы из этой церкви не сделали клона, а сделали только одно. Мы послали бы людей. И когда он сделает группку, не обязательно ее тащить сюда. Пусть о нас никто не знает, что мы делаем везде церкви. Пусть никто не свяжет те церкви с Коннорсон. Пусть там будет по-ихнему. Но в простоте Библии, как написано в Писании, они будут расти, они будут то же самое делать. Я так жалею, еще раз жалею, что я из своих спортсменов сделал баптистов, пятидесятников и так далее. Я ничего не имею против традиционной церкви. Традиционная церковь – это Божья церковь. Мы не можем идти против традиционной церкви. Мы не можем ее растерзать или там критиковать, потому что мы критикуем Божью церковь. Бог спасает через традиционную церковь. Мы все были спасены через традиционную церковь. Но пусть эта традиционная церковь спасает тех, которые больше к такому образу привыкли, а мы создавали дальше те церкви, которые чистые по Писанию. И тогда традиционная церковь в Америке здесь около 15% входит в традиционную церковь. 85% никогда не ступит. Они ненавидят. Они даже мысль о том, чтобы прийти в церковь, их бросает в дрожь. Давайте их приведем в Божию церковь, которая никак не похожа на это, но похожа на первоапостольскую. Помолимся.